Здравствуйте, уважаемые гости радио «Азат». Так, как вам известно, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, известный на постсоветском пространстве интегратор и автор различных идей по созданию союзов и структур, впервые озвучил очередную свою идею о создании Центральноазиатского союза в рамках 5 независимых, но близких по языку, культуре и религии государств данного региона. Также не секрет, что эта идея Назарбаева была воспринята лидерами других 4 среднеазиатских государств далеко неоднозначно. В этой связи радио «Азаттык» проводит круглый стол, в котором принимает участие Досым Сатпаев, политолог из Казахстана, директор группы оценки рисков, Камалоддин Раббимов, независимый узбекский политолог, проживающий во Франции, Анна Дурды Хаджиев, политический диссидент из Туркменистана, политолог и экономический эксперт, а также Парвиз Мулоджонов, независимый таджикский политолог из Душанбе. Модератор круглого стола, сотрудник казахской службы Радио Свободы Европа, Радио Свобода, Радио Азаттык, Султанхан Аккулулы. Итак, идея о создании Центральноазиатского союза или ЦАС, озвученная президентом Казахстана, имеет как принципиальных противников, так и сторонников в лице лидеров остальных 4 стран этого региона. В частности, узбекский президент Ислам Каримов, которого называют конкурентом президента Казахстана за роль неофициального лидера региона, в ходе последнего визита в Астану и после категорично и однозначно высказался против создания ЦАС и именно с Казахстаном. Давайте послушаем его самого.
Каждая страна определяет свое отношение к этой инициативе, исходя из того, в какой мере эта инициатива отвечает интересам той или иной страны этого региона. Хочу сразу заявить о том, что для нас эта инициатива неприемлема для Узбекистана. Хочу это раз и навсегда заявить, с тем, чтобы не было никаких спекуляций по этому вопросу. Поэтому, если очень хочется Киргизстану создать этот союз с Казахстаном, я думаю, только две страны должны решать этот вопрос.
Это одно из выступлений Ислама Каримова в 2008 году. А вот двумя годами раньше, в ходе первого государственного визита казахского лидера Нурсултана Назарбаева в Ташкент в 2006 году, тот же президент Ислам Каримов говорил буквально противоположно. Давайте послушаем его следующие слова.
А если говорить совсем просто, если казахи и узбеки будут вместе, хочу, чтобы это услышали все, то нас просто невозможно победить или нас одолеть. Я это говорю с полным сознанием своей ответственности.
А вот в качестве сторонников идеи Центральноазиатского союза можно назвать лидеров Кыргызстана и Таджикистана Курманбека Бакиева и Эмомали Рахмона. Но, по всей видимости, судьба ЦАС все же зависит от воли и взаимоотношений именно лидеров Казахстана и Узбекистана. В этой связи первый вопрос. Какие политические или экономические или иные выгоды могут ожидать предполагаемых членов Центральноазиатского союза в случае его создания? Господин Сатпаев, дискуссию начните вы, пожалуйста. Вам слово.
Ну, надо отметить то, что на данный момент в условиях глобализации наблюдается еще один интересный процесс под названием регионализация, когда разные регионы мира пытаются создать общие рынки. Более того, некоторые из них даже двигаются по направлению к созданию некой региональной валюты, как, например, это в Латинской Америке сейчас происходит. Вы знаете, что в Юго-Восточной Азии, в рамках АСЕАН, тоже Китай очень активно формирует единое экономическое пространство, и, возможно, там тоже появится альтернатива доллару в качестве резервной некой валюты. И если речь идет о Центральной Азии, то здесь, к сожалению, мы сильно отстаем. Вот именно в процессе создания, точнее даже не интеграционного объединения, хотя бы основы для кооперации региональной. Конечно, выгоды есть. Я буквально как бы не так давно знакомился с докладом Организации Объединенных Наций, и там проводились цифры, то что в случае, если вы в регионах усилилось экономическое взаимодействие, то рост ВВП в наших странах произошел где-то еще на 5%. То есть есть уже определенные даже числовые выкладки касательно таких выгод, какие мы могли бы получить от этого более активного взаимодействия. Кроме этого, конечно, не стоит забывать то, что в регионе есть очень большое количество проблем, которые невозможно решить поодиночке. Их можно решить только сообща и вместе, начиная от водных проблем, заканчивая проблем с миграцией. Естественно, что без усилий взаимодействия всех стран эти проблемы не просто-напросто сейчас загоняются в латентную, скрытую фазу. И в будущем, конечно, приведут к серьезным проблемам.
Спасибо. Господин Рабимов, вы готовы продолжить обсуждение темы? Пожалуйста, вам слово.
Да, вы знаете, вот у нас очень много схожих проблем. Без интеграции, конечно, вот нельзя решить проблемы всего Центральноазиатского региона. Что касается, почему это не происходит, ну, наверное, это некий этап нашей жизни. Вот в течение 90-х годов был некий парад суверенитетов. Вот сейчас у нас идет осознание, что без интеграции мы не можем решить наши общие проблемы. Вот это осознание на уровне общества назревает. Вот в Узбекистане у нас сильная иммиграция, у нас особые, как бы, свои социально-экономические проблемы. Мы смотрим, как развивается Казахстан. Мы знаем, какие проблемы есть у других наших соседей и схожих нашим. Но мы ожидаем, что в перспективе у нас будет удобная политическая ситуация, чтобы начинать эффективную интеграцию. Без интеграции нельзя никак развивать. Но можно развивать, но очень медленно будем развивать без интеграции. К тому же, когда речь идет об экономической интеграции, можно развиваться. Но когда речь идет о безопасности, ну, нам будет очень сложно решать наши общие, как бы, проблемы.
Спасибо, господин Рабимов. Болгария, вы меня слышите?
Да.
Так вот, господин Хаджиев, у вас есть ровно 2 минуты, чтобы высказать свою точку зрения.
Первое, я хочу сказать, не нужно ставить вопрос о том, что кто выиграет и кто проиграет от этого. Выиграть должны все. Поскольку интеграция, она подразумевает, как бы говоря, движение вперед всех государств. Да, мы, наши государства де юре существуют, имеют конституцию, имеют флаг, гимн и так далее, так далее. Более того, я скажу, что экономическая база наших стран, она очень сильна, так как мы владеем сырьевыми запасами, имеем огромные энергетические ресурсы, имеем трудовые ресурсы, некоторую часть специалистов. И самое главное, в больших странах, это в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, имеются и финансовые ресурсы для создания именно этой базы. Но, к сожалению, то, что касается отрицательных вопросов, то здесь нужно говорить о том, что наши руководители, они еще, ну, скажем так, не выросли из детских штанишек и смотрят все в сторону, как бы говоря, нашего северного соседа. То есть тот стереотип ЦК КПСС продолжает все давить на наших руководителей. И поэтому все зависит от их, как бы говоря, желаний. Будет ли создаваться вот такой союз или не будет. Примером тому вот то, что мы послушали выступление Ислама Каримова. Еще я хочу сказать, что если будет такой союз создаваться, то в корне, коренным образом нужно менять всю законодательную базу всех государств. Это первое. Второе, если будет создаваться такой союз, то нужно ставить какие-то критерии. Критерии именно для того, чтобы эти государства, как бы говоря, соответствовали определенным стандартам. И самое главное, я еще раз повторяю, что законодательная база должна быть подведена для того, чтобы как товары, как финансовая база, как трудовые ресурсы имели равное положение во всех государствах. Без этого у нас ничего просто-напросто не получится.
Спасибо, господин Хаджиев. Таджикистан, вы меня слышите?
Да.
А господин Муладжонов, да, теперь вам слово.
Да. Мне кажется, что у нас идет некоторое смещение понятий вообще на территории бывшего Союза, когда мы говорим об интеграции. Дело в том, что есть кооперация, когда страны объединяются для решения каких-то конкретных проблем, общих для них. Это одно. Второе, когда речь идет о интеграции, и имеется в виду объединение стран, которые находятся на более-менее одинаковом экономическом уровне развития, и когда идет объединение вот таких равных экономических и политических структур. И есть просто собирание земель, объединение стран вокруг какого-то единого центра. Вот мне кажется, что у нас в бывшем Союзе, у нас под интеграцией понимается именно вот объединение третьего типа. То есть это объединение, значит, этих стран вокруг Москвы, или, если говорить о Средней Азии, вокруг Ташкента или Алматы. Это на самом деле не интеграция. И поэтому вот такие разногласия у нас получаются между нашими лидерами, потому что получается как будто бы, что Ислам Каримов сейчас против интеграции, а Эмом Али Рахмон, он за. На самом деле просто они по-разному понимают вот это объединение. Для Таджикистана, когда речь идет об интеграции, имеется в виду именно объединение на равных условиях. Для Ташкента или Алматы речь идет просто о союзе, где будет доминировать более сильное с экономической точки зрения государство. потому что вот у нас так по-разному понимается вот это понятие интеграции, поэтому у нас, в общем-то, оно и не движется вперед. И я очень сомневаюсь, что реально в будущем, в ближайшем будущем это может быть осуществлено.
Спасибо, господин Мулоджонов. Переходим ко второму вопросу. Если вернуться к категоричному высказыванию Ислама Каримова против создания ЦАС, чем можно объяснить его такую принципиальную позицию против, казалось бы, однозначно выгодного для всех союза? И вообще, при действующих президентах возможно ли создание ЦАС? Господин Хаджиев, первое слово вам.
На мой взгляд, вот наш таджикский коллега, он высказал ряд противоречивых мнений о том, почему не создаст именно вот эта организация. Но я хочу еще раз повториться, что лидеры наших стран просто еще не готовы для такой интеграции. Они получили независимость не путем борьбы, эта независимость, будем откровенно, свалилась с неба. Они не приложили к этой независимости никакого усилия. Поэтому они боятся теперь потерять эту власть. Но понятие интеграции, мне кажется, до конца они не осознают. Почему? Потому что интеграция не подразумевает, какой-то союз забрал часть полномочий или забрал часть властных структур или других атрибутов власти для того, чтобы лишить того или иного президента какой-то атрибутики. Нет, как раз-таки нет. Нужно здесь смотреть шире. Если наши государства будут между собой экономически связаны, то выиграют от этого все, как слабый Таджикистан, скажем так, с Киргизстаном, так и сильный Казахстан с Узбекистаном. Выиграют все. Но при этом, я еще раз говорю, когда будут создаваться эта структура региональная, нужно ее наделить такими полномочиями, чтобы она не ущемляла права того или иного члена этого союза.
Спасибо, господин Хаджиев. Господин Мулоджонов, а вам есть что добавить?
Я считаю, что, в принципе, опять же, мы говорим абсолютно о разных вещах. Есть кооперация для решения каких-то проблем, есть интеграция, которая для нас абсолютно невозможна. Потому что, когда приводит, что вот будет всем хорошо, да, будет интеграция, и обычно все любят приводить в пример Евросоюз. Но, извините, Евросоюз, когда он был организован, речь шла о том, что предъявляли специальные требования каждому государству. То есть каждое государство, кандидат в члены Евросоюза, должен был достигнуть определенного экономического уровня развития, определенных экономических показателей. Только на основе этого уже потом он допускался к Союзу. Мы можем вспомнить, сколько дала Италия несколько лет, пока ее, в общем-то, допустили к Евросоюзу, потому что она никак не дотягивала. Когда Евросоюз уже отошел от этого по политическим вопросам, от вот таких экономических критериев, вот после этого начались, и сегодня мы видим огромные проблемы в этом союзе. И то же самое и у нас в Средней Азии, даже если мы будем уже в деталях обсуждать, как этот союз в Центральной Азии будет выглядеть, уже мы сразу увидим, что насколько это трудно осуществимо. Например, союз подразумевается, естественно, что будет свободно перетекать из одной страны трудовые ресурсы, и, значит, финансовые потоки также не будут иметь никаких особых границ, и они будут открыто перетекать из одной страны в другую. Получается, что Казахстан должен будет открыть свои границы для трудовых ресурсов из избыточного Таджикистана и Узбекистана. Но уже сейчас казахстанцы стонут от того, что у них около 2 миллиона нелегальных мигрантов из Узбекистана работают на юге. А уже сейчас там огромные проблемы. И уже говорят о том, что надо чистить Алматы, например, от мигрантов с юга, из Таджикистана и из других республик. Я не думаю, что Казахстан в будущем будет готов, чтобы вот такого рода интеграции. Но это нереально. Даже если говорить с экономической точки зрения, это очень трудно осуществимо. И сейчас мы видим, что сейчас уже вот в Киргизстане стонут и столько жалоб о том, что, в общем, казахстанский бизнес вступает в земли и подминает под себя бизнес в Бишкеке и вокруг. Если мы сейчас все откроем, мы сумеем вот это все удержать в равновесии. При тех неравных уровнях развития экономического и социального уже вот между странами Центральной Азии. То есть с этой точки зрения я не вижу, чтобы это было осуществимо в ближайшее время.
Спасибо, господин Мулоджанов. Господин Рабимов, как вы считаете, почему президент Узбекистана категорично против создания ЦАС? И вообще, при действующих лидерах, возможно ли создание ЦАС? Или нужно ждать смены власти во всех странах?
Да, пожалуй, я начну ответить на ваш вопрос с первого. Почему Каримов в последних встречах он жестко критиковал идею интеграции? Вот каждый раз, когда он чего-то говорит, там есть особый контекст. Когда в 2006 году, это было начало 2006 года, он очень похвально отозвался насчет интеграции, у Каримова был особый кризис. Этот кризис был связан с событиями в Андижане. Он нуждался в поддержке Казахстана и России. Но когда в начале 2008 года он критиковал позицию Казахстана, ну тогда был такой вопрос. Вот Узбекистан для внутренних нужд попросил определенный как бы объем зерна. И Казахстан сказал, что у Казахстана тоже есть экономический как бы вот кризис и определенный дефицит, и не смог Назарбаев удовлетворить просьбу Каримова. А если говорить в общем, конечно, при нынешних условиях добиться интеграции невозможно. Даже интеграция Европейского Союза произошла, но эволюционным путем в течение полвека. В начале 50-х годов был создан Союз угля и стали, а постепенно создались другие структуры. А то, что мы видим, это результат полвековой работы всего Европейского Союза. Мы не должны об этом забыть. Вот я слушаю сейчас других аналитиков, я вижу, что вот элементы изоляционизма присутствуют и у нас тоже. Мы говорим о стратегии интеграции. Мы говорим о будущем. Допустим, через 5-10 лет у нас будет еще возможность как-то повлиять на ситуацию. Мы, как исследователи, должны создать базу. То есть мы должны создать как бы идеи актуальности, необходимости интеграции. Конечно, наши ресурсы не равные. У нас абсолютно разные ресурсы. И поэтому нам надо интеграция. Допустим, у Казахстана огромные территории. У Узбекистана как бы человеческий как бы фактор, то есть население. А у других тоже есть, вот Туркмения. Вот поэтому нам надо объединить наши усилия. Мы через кооперации постепенно можем добиться интеграции. Но без интеграции я убежден, что у нас будут огромные проблемы. Не только внутренние, но в основном внешние угрозы.
Спасибо, господин Рабимов. Господин Сатпаев, вы согласны с высказанными здесь мнениями?
Да, я очень внимательно послушал моих коллег. Надо отметить то, что я с самого начала сказал, что речь должна идти не об интеграции, а о кооперации региональной. То есть в моем выступлении, в самом первом, как раз я это подчеркнул, потому что я полностью могу согласиться, то, что это немножко разные этапы взаимодействия. Кооперация – это первый этап, действительно, по разным направлениям, интеграция – это более высокий уровень. Но знаете, здесь такая интересная парадоксальная ситуация существует. Мои коллеги очень часто ссылались на Европейский Союз, говорили о том, что делать, скажем, ссылку на опыт Европейского Союза сейчас неуместно, они пошли полувековой на длинный путь, было очень много проблем и так далее. Но ведь давайте исходить из того, что когда-то ведь мы тоже жили в рамках единого народохозяйственного советского комплекса. То есть у нас был определенный опыт взаимодействия. Этот опыт не идеальный, конечно. Тогда была Москва, тогда, по сути, диктовались условия, и от этого сейчас, кстати, существует очень много проблем, как экономического, так и экологического плана. Но в любом случае опыт-то был. То есть, в отличие от европейских стран, мы действительно имели довольно тесное взаимодействие именно в экономической сфере. И сейчас нам необходимо, исходя из того, пускай не всегда позитивного опыта, но выстраивать отношения хотя бы по крупицам. И я думаю, есть две причины, которые мешают этому. То есть причины объективные. Об этом уже, кстати, мои коллеги говорили. Я хочу назвать их, скажем так, основные из них. Это, во-первых, все-таки на самом деле немножко разные модели экономического и политического развития. Несмотря на то, что наши страны, они практически все авторитарные, все равно у нас разный уровень авторитаризма, разный уровень открытости к внешнему миру. Если Казахстан, например, первый, одна из первых стран Центральной Азии пострадала от кризиса, потому что слишком активно, скажем так, влился в международное экономическое пространство, то, например, Узбекистан или другие страны Центральной Азии, или тот самый Туркменистан, пострадал меньше, именно потому что их экономика была все-таки больше изолирована от внешних факторов. Кроме этого, еще такой объективный фактор, как разные темпы и уровни экономического развития. Абсолютно разные экономические модели. И сейчас трудно совместить, это как, знаете, у Крылова рака, щуку и лебедя в одну повозку. Есть, конечно, субъективные моменты, которые мешают, об этом тоже говорилось. Учитывая то, что наше государство в основном авторитарное, то и внешнюю политику у нас определяют только конкретные главы государств. То есть высокий уровень субъективизма в их деятельности, личные симпатии, антипатии наших президентов мешают часто решать те самые проблемы, от которых, по сути, страдают население этих стран. И когда говорится о том, что необходимо начать с какого-то конкретного кооперационного проекта, я бы предложил, например, начать с водно-энергетического консорциума, с проблемы воды и энергетики. Помните, когда Узбекистан заявил о том, что выходит из единой энергетической системы? Какой резонанс это вызвало в Центральной Азии? У всех практически стран. В Казахстане это вызвало большую как бы дискуссию, в Кыргызстане, в Таджикистане. А проблема воды, все же понимают, что в условиях глобального потепления через 10-15 лет, хотим мы того или нет, нам придется ее решать. И это нужно делать, еще раз повторю, только на уровне взаимодействия 5 стран Центральной Азии. Именно в рамках кооперации, а не интеграции. Это, во-первых, и самый важный момент, второй, который хотел бы подчеркнуть. Казахстан на данный момент все-таки уже охладел идеи создания Центральноазиатского союза, потому что, как мы сейчас видим, он больше делает акцент на развитие таможенного союза, который вот с 1 января текущего года официально начал вести работу, то есть с участием России и Белоруссии. Получается то, что Казахстан постепенно немножко поворачивается спиной к Центральной Азии, в сторону Белоруссии, России, в сторону Евразес. И это тоже является большой проблемой для самого Казахстана. То есть он начинает немножко разочаровываться, в том числе и в региональных перспективах.
Спасибо, господин Сатпаев. И последний вопрос. Вообще, какова вероятность появления в обозримой перспективе политического или политико-экономического, или только экономического союза, или какого-то другого объединения в рамках 5 этих независимых государств? Для объединения в ЦАС или в какое-то другое объединение, не придется ли 5 странам этого региона поступиться частью своего суверенитета? Что мешает или что необходимо для создания ЦАС или другого объединения? Пожалуйста, господин Рабимов.
Вы знаете, вот я хотел бы вот подчеркнуть о том, что до сих пор среди этих 5 республик отсутствует общее единое информационное поле. Это очень необходимо. Без этого нам будет очень сложно выстраивать процесс интеграции. Но сначала координации, потом интеграции. Мы часто не знаем о проблемах своих соседних республик. А этого нам очень необходимо. Допустим, когда идет некий диалог, каждая сторона говорит о своих проблемах и всегда игнорирует о проблемах соседнего государства. Вот если посмотреть на водные проблемы, вот Кыргызстан и Таджикистан всегда не говорят, вот у нас нет другого ресурса, поэтому мы рассматриваем воды как ресурс. И вот на самом деле Узбекистан тоже пока не имеет мышления регионализма. Вот на самом деле в начале 90-х Каримов тоже предлагал идею Туркестан. Туркестан – наш общий дом. Но там были элементы, конечно, нездоровые элементы. Там были элементы империализма. Ну, это грубо говоря, это условно говоря. Но потому что Узбекистан рассматривал себя как, скажем так, лидера. Это был вот некий, знаете, не очень здоровый. А я всегда использую некий термин для того, чтобы характеризовать взаимоотношения Узбекистана и Казахстана. В 1997 году американский политолог Збигнев Бжезинский написал книгу «Великая шахматная доска». И там он анализировал ситуацию в Центральной Азии. И он сказал, кто является лидером Центральной Азии, Узбекистан или Казахстан. Начал анализировать с Казахстана, потом перешел на Узбекистан. Конечно, вот некая нездоровая конкуренция была и до этого. Но для того, чтобы описать вот такой феноменальной вот нездоровой конкуренции, я предпочитаю использовать вот этот термин «синдром Бжезинского». Вот этот, до тех пор, пока мы не откажемся от синдрома Бжезинского, вот реально добиться интеграции будет очень сложно. Но вот посмотрите на арабский мир. Там нету интеграции. Вот политической интеграции там нету. Но весь арабский мир сидит в одном едином информационном поле. Все они знают о проблемах других арабских стран. А количество арабских стран 21, да? Они знают политику соседних стран или других арабских стран. Мы все знаем, какие политики, кто есть кто в России, а мы не знаем у соседнего своего государства. Допустим, вот узбекистанцы не знают, что происходит в Туркмении, или в Таджикистане, или в Киргизии. Мы очень мало знаем о Казахстане. Вот я думаю, что это одно из важнейших условий создания единого информационного поля. Я пока не могу предлагать, каким это должно быть, но мы, исследователи, вот коллеги, должны в будущем этого анализировать.
Да, спасибо, господин Рабимов. Господин Хаджиев, пожалуйста, вам слово.
Ну, опять-таки вопрос сводится к личностным, как бы сказать, критериям руководителей наших государств. Если взять с экономической точки зрения, то, ну, мои коллеги говорили, что это будет очень сложно, и приводили пример Италии. Я вам скажу другое. Значит, Болгария, вот я живу в Болгарии, самая нищая страна из всех стран, членов Европейского Союза. Что говорит о пенсии 100 евро в Болгарии и о пенсии в Германии в несколько десятков раз выше? Ребята, вы поймите одну такую вещь. Прежде всего, должны сделать шаг в этом направлении политики. После чего я не говорю, что это произойдет за 2-3 года. Нет. Это долгий, очень долгий процесс. Причем притирка наших экономических базисов в регионе должна происходить постепенно.
Я хочу сказать о том, что такого уникального региона, как Центральная Азия, во всем мире не существует. Регион обладает огромной базой, огромной экономической сырьевой базой, где только нужно, как бы говоря, покупать европейские технологии, западные технологии, скажем так, внедрять научно-технический прогресс с тем, чтобы регион производил уже готовую продукцию и конкурировал с тем же Евросоюзом, конкурировал с тем же Китаем, Россией и так далее, и так далее. Для этого, я еще раз говорю, вся база существует, как финансовая, как сырьевая, как энергетическая и так далее, и так далее. Проблема только в одном. В наших руководителей. Захотят ли они пойти на это? Дело в том, что приводят пример Евросоюза, но проблема Евросоюза не в том, что они не могут как бы преодолеть себя. Там совсем другие проблемы. Но в нашем регионе, если, допустим, прийти к тому же Каримову, тому же Бердымухамедову, Назарбаеву и сказать, что при создании вот этого экономического или регионального союза вы потеряете часть полномочий и передадите его органу именно этого союза в виде Бароза или будущего президента Евросоюза, который будет уже руководить. Наши руководители просто не готовы к этому. Они спят и видят себя полными хозяевами страны и управляют нашими странами не как лидеры государств, а как простые, смертные хозяева или глава своих семейств. Вот в этом заключается основная проблема.
Спасибо, господин Хаджиев. Господин Сатпаев, заключительное слово за вами. Пожалуйста.
Но если речь идет о перспективе, то я здесь как бы выделил бы, может быть, несколько этапов, которые в идеале могли бы привести к созданию не интеграционного объединения, хотя бы основы для кооперационного взаимодействия, да, а перспективы, может быть, это и привело к каким-то более таким совершенным моделям, да, интеграционным, но еще раз повторю, об этом еще рано говорить. То есть первый этап, об этом, кстати, уже мой коллега предыдущий сказал, это наличие политической воли. Без политической воли ни один проект работать не будет. Что значит наличие политической воли? Это когда практически все правящие элиты в странах Центральной Азии перспективы своих собственных стран будут связаны с перспективой нашего региона. То есть когда никто не будет тянуть одеяло на себя, когда никто не будет обвинять своих соседей в тех или иных проблемах или в тех или иных угрозах, которые якобы от них идут. То есть политическая воля – это первый фундамент для любых, скажем так, хороших начинаний. Ну и потом, конечно, политическая воля предполагает взаимное уважение друг другу и равноправие некое определенное. А это возможно только когда у нас закончится вот этот парад суверенитетов, о котором тоже уже в ходе нашей дискуссии говорилось. Потому что парад суверенитетов, к сожалению, до сих пор продолжается, и это мешает немножко нашим руководителям смотреть чуть дальше своего носа. Второй этап. Об этом я тоже упомянул. Нет смысла сразу браться за необъятное, да, как Кузьма Прутков говорил, то, что объять необъятное невозможно. Нужно начинать с конкретных локальных проектов. Я бы выделил два проекта. Это приграничная торговля. То есть, по сути, то, что вполне конкретно и более того задевает интересы всех граждан наших стран. Именно приграничная торговля, здесь мы должны начать более открытое взаимодействие. То есть открытие границ, создание приграничных зон торговли, свободных экономических зон и так далее. Потому что это в какой-то степени будет стимулировать развитие тех или иных регионов. А потом уже эту модель можно перенести, скажем так, и на другие определенные сферы. И второй проект, об этом я тоже говорил, это водно-энергетический. Потому что, еще раз повторю, эта тема, она будет с каждым годом становиться все острее и острее. Но, к сожалению, ничего, кроме взаимных обвинений, мы пока в рамках этой темы не видим. Третье. Это третий этап. Это создание единого таможенного пространства. То есть, когда действительно, мои коллеги об этом уже говорили, будет в какой-то степени унифицировано таможенное законодательство, в первую очередь, будет в какой-то степени создано благоприятное условие для перемещения товаров в рамках Центральной Азии. Я думаю, что создание единого таможенного пространства, оно вполне реально. Но для этого здесь, конечно, необходимо немножко отойти от однобокой экономической развитости наших экономик. Потому что практически все страны Центральной Азии – это сырьевые государства. Ну, исключение, может быть, имеет Узбекистан, потому что вот у него, в отличие, например, от того самого Казахстана, есть и Советского Союза еще остались довольно неплохие промышленные все-таки потенциалы, то же самое автомобильное производство, экспорт автомобилей в ту же самую Россию и другие постсоветские страны. Это немножко Узбекистан в какой-то степени выдвигает на определенный высокий уровень. Но в целом, еще раз повторю, в основном мы сырьевые государства. Поэтому, естественно, для того, чтобы у нас было какое-то единое таможенное пространство, у нас насыщаемость товаров своих собственных должна быть более широкая. А то мы в любом случае будем действительно зависеть от китайских, российских и прочих товаров, которые, по сути, уже в частности Казахстан заполонили. И третий этап уже окончательный. Ну, в далекой перспективе это создание единого экономического пространства, но уже тогда необходимо будет создавать национальный орган, которому перераспределялась бы часть экономического суверенитета, не политического. То есть естественно, что наличие этого наднационального органа предполагает то, что в рамках этого органа все государства могли бы иметь равное количество голосов, а не как у нас, например, вот в рамках таможенного союза, который создала Россия, Казахстан и Беларусь, где Россия получила все-таки больше голосов, ну, согласно своему весу, экономическому статусу. Это, я думаю, перспективы будут вызывать большие проблемы в отношениях между нашими странами. Говорить о создании политического союза я бы вообще не стал, потому что даже в долгосрочной перспективе о политическом союзе речи быть не может, нам хотя бы сейчас начать с экономики. Нет ни одного примера удачного любых региональных объединений, которые бы базировались на слабых экономических проектах. Только экономика, только экономические взаимодействия и тесные, скажем так, кооперационные процессы в народно-хозяйственном комплексе, именно они заложат основу для создания сильного, конкурентоспособного центральноазиатского региона, с которым будут считаться и Россия, и Китай, и Соединенные Штаты Америки. Если мы не сможем сами решить проблемы своего собственного региона, то мы будем напоминать, образно говоря, те самые бильярдные шары, которыми будут играть более крупные и более конкурентоспособные страны.
Спасибо, господин Сатпаев. Дорогие гости, позвольте на этом завершить круглый стол радио «Азаттык» на тему «Вероятность создания Центральноазиатского союза и его возможное значение для стран региона». Большое спасибо вам за участие. До следующей встречи на волнах радио «Азаттык». До свидания.